В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую всех, это «Крымский вечер», в студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и у вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины. Сегодня мы будем говорить о ходе реализации Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, которая появилась после 2014 года. На средства из российского бюджета финансируют ряд инфраструктурных объектов, как больших, так и маленьких в Крыму, и есть планы даже относительно того, чтобы эту программу расширить. Ну, обо всем по порядку, и я сразу же напомню, что у нас есть также трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», вы можете заходить там, слушать нас и смотреть, и оставлять свои вопросы и комментарии непосредственно вот рядом с трансляцией. Итак, какие новые цифры и новую информацию озвучили по ходу реализации российской ФЦП в Крыму? Строительство на 44 объектах федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя ведется с отставанием от графика. Об этом 4 июня заявил российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Что он сказал? Он рассказал о том, что, цитирую, на текущий момент в активной стадии реализации находится 430 объектов и 48 объектов находятся в стадии проектно-изыскательных работ и присутствует отставание по 44 мероприятиям. Конец цитаты. Так, например, срываются сроки реконструкции училища Олимпийского резерва в селе в Симферопольском районе. Объект готов лишь на 41%, хотя должен быть сдан уже в ноябре. Комментируя срывы подрядчиками сроков сдачи объекта, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что объективными причинами, позволяющими говорить о форс-мажоре при срыве исполнения подрядчиками обязательств, могут быть только, цитирую, стихийные бедствия, состояние здоровья и тюрьма. Конец цитаты. Такое заявление сделал Сергей Аксенов. Мы сегодня в нашем эфире будем разбираться о том, что может быть причиной отставания по графику и повлияло ли как-то на ход реализации ФЦП непосредственно карантинные мероприятия, которые были введены на полуострове с конца марта этого года, потому что, ну, предварительно говорят, что вроде не повлияли, будем это все выяснять. Я напомню, что Российская федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя была принята правительством России еще в 2014 году, и изначально она была рассчитана до 2020 года, но ее продлили до 2022, и объем средств, которые планируют выделить на Крым и Севастополь из российского бюджета в рамках этой программы, почти триллион рублей. В конце мая Министерство экономического развития России предложило Кабинету министров этой страны внести изменения в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, а именно продлить ее срок до 2024 года, и предложено также увеличить финансирование на почти 300 миллиардов рублей. Таким образом, объем финансирования Российской федеральной целевой программы для Крыма и Севастополя перевалит уже за триллион рублей. Ну, пока это не согласовано, но предварительно в российском правительстве вроде как не против. Сейчас в ФЦП значится 582 крымских объекта. По состоянию на конец прошлого года, по официальной информации, было реализовано 248 таких объектов. В числе самых известных можно назвать мост через Керченский пролив. Это две теплоэлектростанции в Крыму и Севастополе. Эти объекты считаются завершенными. Можно также упомянуть о том, что в рамках ФЦП должны построить новые больницы в Симферополе и Севастополе, трассу Таврида должны достроить, обещали в этом году. И можно вспомнить и об очистных сооружениях в Севастополе и нескольких городах Крыма. Я предлагаю для того, чтобы узнать как-то больше об этой, о ходе реализации федеральной целевой программы, обратиться непосредственно к российскому вице-премьеру Евгению Кабанову, российскому вице-премьеру Крыма. Не так давно он давал интервью телеканалу «Вести Крым». Он заверил, в частности, что пандемия коронавируса никак не повлияла на реализацию этой программы. И вот, например, перечислил объекты, которые планируют достроить в этом году в рамках российской ФЦП.
У нас по программе на текущий год предусмотрено финансирование в размере 75 миллиардов рублей. По объектам капитального строительства к вводу в эксплуатацию на этот год предусмотрено 41 объект. Из знаковых хочется отметить, что это мы вводим в эксплуатацию в текущем году 6 этапов трассы Таврида и больницу Семашко. Это самый знаковый объект.
Ну и можно отметить, что не так давно в службе автомобильных дорог Крыма сообщили о том, что в этом году на полуострове планируют завершить 8 объектов транспортной инфраструктуры, включенных в ФЦП. Кроме упомянутой Кабановым трассы Таврида, речь идет в частности о развязке на выезде из Симферополя в направлении Евпатории дороги Белая Анаюрт Айкаван. Кроме того, в этом же интервью телеканалу «Вести Крым» Евгений Кабанов рассказал подробнее о том, как карантин повлиял на строительство объектов ФЦП.
Действительно, там в связи с пандемией строительный комплекс на территории Республики Крым был по вынужденным причинам приостановлен на 7 календарных дней. Со всеми подрядчиками были составлены догоночные графики. Есть небольшие сложности с завозом рабочей силы с других субъектов Российской Федерации. Это связано с обсервацией. Но, по большому счету, таких ярких отставаний мы не видим. Есть там где-то от 2 до, там, до 3 недель. Это то отклонение, которое наверстается в следующем полугодии. Я там в этом даже не сомневаюсь. Наши подрядчики работают исключительно в государственном контракте, где предусмотрены четкие сроки. Если мы видим объективность от того или иного отклонения, безусловно, идем на уступки, как государственные заказчики, но стараемся всегда с подрядчиками искать компромиссы, дабы срок ввода и качество строительства от этого не пострадало.
Ну и стоит напомнить, что весной этого года в Москве согласовали упрощенную схему госзакупок для Крыма и Севастополя в рамках реализации ФЦП. Эта схема позволяет принимать решение об определении единственного исполнительного услуг по строительству и проектированию решением непосредственно правительства Крыма или Севастополя. Ну, при согласовании с федеральными властями. Но тут просто стоит для сравнения понимать, что есть определенная общероссийская система государственных закупок. Она действовала до принятия этого решения и в Крыму, и Севастополе, и предусматривала она, в частности, проведение тендеров, конкурсов, но нарекали в Симферополе, в частности, на то, что такая система якобы позволяет получить доступ к бюджетным деньгам недобросовестным подрядчикам. Обо всем об этом еще поговорим. Напомню нашим слушателям, что есть возможность к нам позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Кроме того, есть трансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои вопросы и комментарии. К нам по телефону присоединяется Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Почему, по вашим наблюдениям, в Крыму срываются сроки сдачи объектов ФЦП? Продлевали уже программу, расширяли финансирование. Вот теперь есть еще и упрощенная схема государственных закупок. В чем может быть причина?
Ну, если говорить кратко, то есть такой, знаете, термин для руководства Крыма «не украсть, не покараулить». И это, наверное, такой принцип работы этих граждан, потому что мы видим, что для того, чтобы стать подрядчиком в Крыму, необходимо пройти между Сциллой и Харибдой, между деньгами, которые распределяет федеральный центр, и интересами местных чиновников, константиновских и аксеновских. То есть, грубо говоря, подрядчик для того, чтобы мало того, что он должен выиграть этот конкурс по ФЦП, да, для выполнения тех или иных работ, он должен еще договориться со всеми вот этими персонажами о том, чтобы поделиться с ними откатами. Но даже это не всегда гарантирует их от неприятностей, что мы видим там очень часто при выполнении таких работ. Поэтому люди, во-первых, не хотят идти в Крым по одной простой причине, потому что это просто опасно для бизнеса. И вторая причина – это, конечно, полное головотяпство местных чиновников, которые просто-напросто режут на бульон там, кур, которые могут нести золотые яйца.
Смотрите, ну давайте для наших слушателей тогда уточним, откуда вам известно о том, что может идти речь о каких-то откатах там в адрес людей, которые приближены к Аксенову или Константинову, потому что официально этой информации нет. Мы знаем о деле бывшего вице-премьера Нахлупина, да, которого…
А еще мы знаем про Казурина, да.
Да, но, ну, как бы, я так понимаю, что вы выказываете определенную критику в адрес высшего руководства Крыма, а в отношении Аксенова-Константинова, по-моему, никаких претензий у суда и следствия нет пока.
Ну, послушайте, знаете, он же памятник, кто же его посадит? Вот примерно из этой оперы песня по одной простой причине, потому что если ты руководитель, если ты отвечаешь за регион, ты отвечаешь за все, что происходит в нем. И то, что к этим героям нет никаких претензий, это вопрос к Владимиру Путину, который их назначает и держит на этих должностях. Хотя все прекрасно знают цену этим деятелям и знают обо всем, что происходит и в каких схематозах они участвуют. Вот, поэтому, знаете, была бы нормальная система правоохранительная, они бы уже давно чадились на нарах. Но до сих пор это не происходит, поэтому, извините, этот вопрос надо задавать правоохранительной системе и высшему политическому руководству страны, а не только Аксенову и Константинову.
Владимир, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Хотела бы, чтобы мы послушали с вами комментарий генерального директора дирекции по управлению федеральной целевой программы. Есть такая. Андрей Никитченко в эфире «Радио Спутник» в Крыму. В мае он рассказал о том, что в настоящий момент рассматривается возможность внесения в ФЦП новых объектов.
Если это произойдет, то и сроки исполнения самой программы будут изменены в соответствии с нормативными сроками строительства тех объектов, которые появятся опять в программе. Это понятно. Но если это произойдет, то будет выделен дополнительный источник, дополнительные средства, никак не в ущерб реализации тех объектов, которые уже есть в программе.
Я напомню нашим слушателям, что на прямой телефонной связи с нами Владимир Горначук, российский общественный активист и глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, к вам такой вопрос. Вот уже один раз продлили федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Сейчас обсуждают возможность ее продления до 2024 года и включения в эту программу новых объектов. Вот насколько те объекты, которые включают в ФЦП, ну, уже после того, как она была принята в 2014 году, соответствуют тому, что реально нужно Крыму? Чем руководствуется?
Ну, в большинстве случаев не просто соответствуют, они кричат фактически о том, что их необходимо построить. Там те же самые, например, больницы, да, в Симферополе, в Севастополе, очистные сооружения в Коктебеле, в Севастополе. Я не знаю, там вообще замена за строительство школ, больниц. А вот это все дорог, это все как бы требующее еще вчера там принятия решений. И то, что сейчас происходит, на мой взгляд, это больше декларация по одной простой причине. Сегодня буквально было выдано поручение премьером Мишустиным, вице-премьером правительства России, о том, чтобы они нашли возможности сократить расходную часть бюджетов, закрепленных за их министерствами подопечными, на сумму там порядка 400 миллиардов рублей, насколько я помню. Вот, соответственно, эти все деньги там они будут сокращать, там резать программы. ФЦП в Крыму финансировали щедрой рукой, без всяких санкций по отношению к неосвоившим эти деньги чиновникам. Потому что мы видим, отставание было и 60% в прошлые годы, и 65%. То есть это говорило там о том, что люди просто не могут даже украсть там деньги и освоить их в нужном объеме. Вот поэтому на сегодняшний день эти объекты не просто нужны, они нужны еще вчера, но они не строятся. И это говорит о низкой квалификации, в первую очередь, управленческого звена в Крыму.
А как вы считаете, вот учитывая то, что есть действительно ряд объектов, по которым, ну, пока строительство даже не начато, можно вспомнить и те же больницы в Севастополе, и, ну, вот, например, в Симферополе говорят, что в этом году введут в эксплуатацию больницу Семашко, но действительно есть социальные объекты, которые, по которым строительство пока еще не запущено даже. Вот, несмотря на это, как вы думаете, будет ли продлена и увеличена эта программа финансирования ФЦП, потому что о такой инициативе, в российском правительстве заявили, ну, как бы в конце мая.
Я думаю, что продление сроков будет, потому что, вы поймите, это огромный цикл работ, начиная от проекта изыскательских работ и заканчивая вводом в эксплуатацию, который требует огромного количества денег, потому что это действительно инфраструктурные объекты, и построить их за один день нельзя. Но и бросить их тоже нельзя. Вы вспомните, сколько после того, как разрушился Советский Союз, осталось недостроенных объектов, та же самая Щелковская АЭС, например, да, вот такой яркий пример. И все эти объекты, как бы они, вот в них были закопаны миллиарды долларов, они практически пропали. Поэтому нет, то, что начато, будет обязательно продолжено, будет закончено в той или иной степени. А вот что касается новых объектов, которые необходимо будет строить и, соответственно, планировать их строительство в Крыму, здесь ситуация сложнее. Объясню почему. Дело в том, что любое инфраструктурное строительство, как правило, осваивают люди, близкие к Путину. Те же самые Ротенберги, Ростехи, Чемезов, да, Ковальчуки и так далее. Соответственно, здесь уже вопрос будет не только того, есть ли деньги в казне, а интересами этих людей, которые смогут пролоббировать те или иные проекты для реализации в Крыму. Поэтому, ну, такая ситуация. То есть она, с одной стороны, остановлена ничего не будет, а вопрос, как бы, от дальнейших инвестиций будет зависеть от наличия денег вообще, в принципе, для страны. То есть, ну, там очень много факторов, да, это цена, экспортные цены на нефть, на газ, состояние, как бы, в целом, как бы, экономики в России. Поэтому, на мой взгляд, сохранят, а вот развитие будет заторможено.
Поняла, спасибо вам большое. Это было мнение Владимира Горначука, российского общественного активиста, главы организации «Чистый берег Крым». Я отмечу, что и у Сергея Аксенова, и у Владимира Константинова, да и у Владимира Путина и приближенных к нему людей есть возможность прокомментировать какие-то замечания в свой адрес, если они захотят. Для этого просто свяжитесь с редакцией «Радио Крым Реалии». Тут можно напомнить только о том, что нынешнее российское руководство Крыма и Сергея Аксенова, и Владимир Константинов, они все время заявляют о том, насколько важна для Крыма Российская федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя, и то, что они используют все свое влияние для того, чтобы эта программа была выполнена в сроки. Я вижу, что есть у нас вот под нашей YouTube-трансляцией несколько комментариев в стиле того, что преувеличена история относительно недобросовестных подрядчиков или объектов, по которым немножко сейчас откладываются сроки реализации. Ну вот я вначале назвала цифру 44 объекта федерального целевой программы, по которым сейчас отставание от графика. Это официальная цифра, озвученная российским вице-премьером Крыма Евгением Кабановым. Кроме того, Евгений Кабанов несколько месяцев назад говорил о том, что есть несколько десятков объектов в Крыму, которые по факту, объектов федеральной целевой программы, которые по факту заброшены. И даже по некоторым из них начаты уголовные производства. И вот в этом же интервью телеканалу «Вести Крым» российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов вот что рассказал о ходе таких уголовных производств.
Горе-подрядчики – это наша боль. Действительно, на сегодняшний день у нас порядка 40 объектов, по которым мы понимаем, что подрядчики украли аванс. По ряду объектов уже возбуждены уголовные дела. Дела переквалифицируют из фактов в отношении группы лиц. Не хочу забегать вперед, это зачастую тайное следствие идет, но силовики в этом плане нам только в помощь. Уверен, что с этого года уже, те мошенники, проходимцы, которые заходили работать в Республике Крым, как минимум побоятся брать на себя государственные обязательства.
Ну и тут я хотела бы сделать небольшое отступление, потому что мы в разговоре с Владимиром Горначуком уже упомянули о деле бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Дело в том, что на этой неделе российское издание «Коммерсант» написало о том, что следствие предъявило обвинение бывшему российскому вице-премьеру Крыма Виталию Нахлупину. Ну, об этом «Коммерсант» написал со ссылкой на свои источники, тем не менее мы процитируем со ссылкой на издание «Коммерсант». Итак, Виталию Нахлупину инкриминируется более двух десятков эпизодов взяток от бизнесменов на общую сумму свыше 16 миллионов рублей. Я напомню, что Виталия Нахлупина, который курировал на тот момент в правительстве Крыма реализацию федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, его задержали в 2018 году, и по версии следствия в 2017-2018 годах Нахлупин организовал коррупционную схему, которая заключалась в том, что подрядные работы и финансирование за счет ФЦП получали лишь те компании, которые затем оплачивали его поддержку. Но стоит отметить, что, по словам защитника Виталия Нахлупина, сам он свою вину не признает. Вот такая история. Сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Сегодня в нашем эфире обсуждаем ход реализации Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Она была принята в 2014 году и включает в себя около полутысячи объектов инфраструктурных, по большей степени, наверное, да, которая сейчас она реализуется сроком до 2022 года, но вот есть уже разговоры о том, что, возможно, она будет продлена до 2024 года включительно. И я напомню, что этой весной приняли решение в Москве относительно того, чтобы Крым и Севастополь закупали простите, принимали решение об определении единственного исполнителя услуг по строительству и проектированию, назовем это так, решением непосредственно правительств Крыма и Севастополя, то есть в обход российской общепринятой системы государственных закупок, тендеров. С такой просьбой ранее обращались крымские и севастопольские власти для того, чтобы была такая возможность, и весной это решение в Москве приняли. К нам присоединяется по телефону Дмитрий Солонников, российский политолог и директор Института современного государственного развития в России. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Федеральная целевая программа для Крыма и Севастополя – это не единственная подобная программа в России. Крымскую ФЦП несколько раз продлевали, увеличивали размеры финансирования. Есть ряд объектов, которые уже или уже названы заброшенными, да, или признаны проблемными, скажем так. Насколько типична ситуация, которая складывается в Крыму для российских регионов, которые получают вот подобную адресную поддержку из российского бюджета?
Поддержка Крыму была достаточно уникальной для российской истории, для современной российской истории, по нескольким причинам. Во-первых, конечно же, это беспрецедентно большие средства, и мало какие регионы могли рассчитывать на то, что подобные деньги будут в быстром порядке переводиться на решение региональных проблем, быстро осваиваться. И, конечно же, в этом отношении такая уникальная ситуация есть. С другой стороны, большинство таких программ были направлены к каким-то конкретным событиям. К Олимпиаде в Сочи, к саммиту АТЭС в Владивостоке, к Универсиаде в Казани и так далее, и так далее.
То есть был такой дедлайн, да, у этих программ?
Был дедлайн, да. Было понятно, к какому моменту программу нужно завершить, дальше ее можно останавливать и смотреть, какие уголовные дела можно заводить по использованию больших средств. Или не заводить, если все было хорошо. В этом отношении в Крыму такого дедлайна нет. Поэтому программу можно продлевать, можно чуть приостановить, можно какие-то объекты не так спешно вводить в действие. Здесь она, конечно, чем-то похожа на строительство космодрома «Восточный», который, в общем, тоже должен быть построен, но какого-то конкретного дедлайна по нему не существует. И проблемы по его развитию тоже являются притчей в языцах. Поэтому, да, Крым входит в общем в этой части, в общероссийскую традицию, но имеет свои объективные особенности.
Насколько, исходя из того, о чем вы сказали, насколько в таком случае оправдано и не опасно ли непосредственно для самой федеральной целевой программы тот факт, что Москва согласовала для Крыма и Севастополя вот эту упрощенную схему госзакупок, да, без тендеров, без конкурса, это первый момент. И второй, насколько оправдано предложение ее продлить и увеличить ее финансирование?
Смотрите, по поводу отсутствия конкурсных процедур, в этом году такая практика была введена в нескольких ситуациях, уникальность ситуации по борьбе с коронавирусом, необходимость принимать быстрые решения, принимать решения на уровне регионов здесь и сейчас, не дожидаясь положенных 45 дней конкурсных процедур. Вот это сыграло свою роль в том, что отход от 44-го ФЗ был разрешен по ряду объективных причин в нескольких ситуациях. Крым одна из подобных ситуаций. Но опять же, больше свободы, с одной стороны, это и больше последующей ответственности. Если все процедуры по 44-му закону соблюдены, то дальше вроде бы как и трудно поймать нарушителей. Если нет, если власти сами определяют единственный источник закупки, и дальше возникает вопрос, в схеме использования, и дальше можно найти сочетание интересов закупающей государственной стороны и предоставляющих услуги коммерческих организаций. Тут ответственность будет больше. На самом деле ответственность-то никто не снимал, и уголовные преследования точно так же будут продолжаться. И большое внимание федерального центра к используемым денег в Крыму никто не отменяет. Да, процедуру чуть упростили, возможно, это такой тоже некий общероссийский эксперимент. На самом деле к 44-му ФЗ достаточно много было претензий. Может быть, сейчас посмотрят. Если в Крыму ситуация, по крайней мере, не ухудшится с коррупционной точки зрения, то, возможно, какие-то послабления будут и в дальнейшем.
Предыдущий спикер, российский общественный активист Владимир Горначук, сказал о том, что у него нет, в принципе, сомнений, что руководство в Москве согласует продление федеральной целевой программы для Крыма и Севастополя, но есть сомнения относительно того, будет ли увеличено ее финансирование. Я напомню нашим слушателям, что сейчас объем финансирования около 1 000 000 000 000 рублей и предлагают еще на более чем 250 миллиардов рублей увеличить это финансирование. Вот вы, Дмитрий, как считаете, считаете, в условиях нынешних, да, особенно учитывая пандемию коронавируса и то, какой экономический эффект она имела, будет ли принято решение о том, чтобы увеличить финансирование?
Я не уверен, что финансирование будет увеличено. Сейчас идет речь о том, что финансирование инвестиционных проектов, находящихся в нулевой стадии там, или в начальной стадии, будет вообще заморожено по всей стране. И это касается далеко не только Крыма, это касается и Москвы, и Петербурга, и других крупных мегаполисов. Сейчас будет на некоторое время явное поджатие поясов, и будет не до того, чтобы большие деньги тратить на новые проекты, на новые объекты. Достраивание объектов, да, будет происходить. Вот решение о том, что большие деньги будут выделять на какие-то новые идеи, пока, мне кажется, неоднозначно.
Поняла, спасибо большое. Это был Дмитрий Солонников, российский политолог, директор Института современного государственного развития в России. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о ходе реализации Российской федеральной целевой программы для Крыма и Севастополя. Поводом для этого эфира послужили цифры, которые озвучил российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Он сказал о том, что строительство на 44 объектах ФЦП ведется с отставанием от графика, при этом подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что объективными причинами, которые могут оправдывать подрядчика в случае, если отставание от графика имеет место, могут быть только, цитирую, стихийные бедствия, состояние здоровья или тюрьма. Я предлагаю вот сейчас на этом этапе нашей программы немножко все-таки обратиться к опыту Севастополя. Дело в том, что в Севастополе есть целый ряд довольно-таки важных инфраструктурных объектов, по которым даже еще не начато строительство. Начнем все-таки с новости этой недели, и она вроде как позитивная в этом контексте. 2 июня стало известно о том, что российское правительство Севастополя и российская государственная корпорация Ростех подписали государственный контракт на строительство в городе больницы скорой медицинской помощи, которая создается в рамках ФЦП. На эти цели из бюджета выделено более чем 7,5 миллиардов российских рублей. Изначально строительство этой больницы было запланировано на 2020-2021 годы, но теперь можно, наверное, сделать вывод, что эти сроки несколько смещаются. Я напомню, что в ФЦП по Севастополю входит не только больница скорой помощи, но и инфекционная больница, и онкодиспансер. И по этим объектам тоже фиксируют отставание, даже не то, что отставание, как бы их строительство пока еще не начато. И еще весной прошлого года, 2019 года, свое недовольство вот тем, что такие важные инфраструктурные объекты не реализуются, хотя деньги на них выделены, выражал тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев. Пока ситуация с места не сдвинулась, и тогда говорили о том, что вот якобы есть проблемы с поиском подрядчика. Ну, как минимум, по больнице скорой помощи стало известно на этой неделе о том, что есть уже государственный контракт между правительством Севастополя и госкорпорацией Ростех. Еще один важный объект инфраструктурный для Севастополя – это проект строительства новых очистных сооружений для Севастополя и строительство вот фактически с нуля очистных сооружений для такого района, как Балаклава. Дело в том, что был подрядчик для этого объекта, без преувеличения важного для жизни города, наверное, это не совсем даже и оценочное суждение, был подрядчик найден, но потом были выявлены нарушения. Сейчас в отношении того уже бывшего подрядчика идут суды, а нового подрядчика пока еще не нашли. В эфире радио «Крым Реалии» 5 июня утром крымский эколог Маргарита Литвиненко, комментируя ситуацию со строительством новых очистных сооружений в Севастополе, напомнила о том, что этот проект до сих пор не реализован. В то же время, по ее словам, вот от состояния реализации этого проекта зависит здоровье и самих севастопольцев, и отдыхающих.
средства из федерального бюджета, которые они вот тут вот распределяют, да, российского, они направляются на что угодно, на дороги, на памятники, на Большую Морскую, на что угодно, только не на самые необходимые жизненные объекты города. К чему это приведет? Приведет это к тому, что город может захлебнуться в собственной канализации. Захлебнуться я беру в кавычки, конечно. Глубина выброса канализации в море не настолько высока, чтобы море, например, считалось чистым. Это приведет к загрязнению моря. Это приведет, соответственно, поскольку во многих поселках и селах вокруг Севастополя нет очистных сооружений или же недостаточная мощность этих очистных сооружений, это приведет к загрязнению тех рек, которые у нас есть в Бельбе, Черная, большие речки. Соответственно, это приведет к загрязнению подземных вод, потому что те часто не бетонированные выгребные ямы, которые роют в селах, через них вот эта канализация, эти отходы человеческие, они просачиваются в подземные воды. Это может привести и к химическому, и к бактериологическому загрязнению подземных вод в том числе.
В этом комментарии, отмечу, речь шла о проекте строительства новых очистных сооружений для Севастополя. Мы же в эфире радио «Крым Реали» говорим сегодня о ходе реализации Российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, в рамках которой вот до 2022 года должны быть построены ряд важных инфраструктурных объектов и для Крыма, и для Севастополя. И получается, что есть вот такие вот две проблемы. С одной стороны, есть недобросовестные подрядчики, которые или забрасывают строительство и исчезают с деньгами, или какие-то другие проблемы возникают. А есть вот такая проблема, как, например, в Севастополе, где для тех же очистных сооружений не могут найти подрядчика. К нам присоединяется в эфир Александр Басов, крымский экономический обозреватель. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот давайте будем отталкиваться как раз от ситуации, с которой сталкиваются в Севастополе. Как вы считаете, вот как можно решить проблему с подрядчиками, которых нет, вот которые не соглашаются строить важные объекты, хотя деньги на них есть?
Я думаю, что здесь проблема такая сложная и комплексная. С одной стороны, это сам федеральный закон, в соответствии с которым проходят эти торги, который практически неудобоваримый, его очень сложно применять, им очень сложно пользоваться, он создает очень много коррупционных различных предпосылок, возможностей злоупотреблений как со стороны подрядчиков, так и со стороны заказчиков. Поэтому добросовестные подрядчики многие опасаются и не хотели бы участвовать, потому что есть серьезная опасность, скажем, выполнить работы, не получить за это средства. Недобросовестные, наоборот, идут на многие ухищрения, идут, скажем, с демпингом цен, зная заранее, что они не собираются исполнять эту программу, или, скажем, там какой-то подряд, а прежде всего рассчитывают на получение аванса и потом, как скажем так, исчезнут с этими деньгами, что неоднократно уже тоже было. Вот, поэтому здесь это как бы вопрос, с одной стороны, законодательства, а с другой стороны, мне кажется, что местные наши власти, они очень, скажем так, трепетно подходят к этим вопросам. И даже, может быть, и были бы желающие исполнять данные контракты. Но их тоже, мне кажется, серьезно отсеивают еще на этапе, скажем так, подхода к возможности участия к этим торгам и так далее. То есть чужие тут не ходят. И прежде всего стараются, чтобы попали вот на самые такие выгодные финансово подряды те люди, которые каким-то образом там близки к руководству республики, к руководству тех или иных министерств и ведомств, которые заказывают эти подряды. То есть вот тут такая сложная, серьезная, комплексная такая проблема.
Ну, смотрите, мы говорили о том, что весной этого года в Москве согласовали уже упрощенную схему, да, привлечения подрядчиков на строительство объектов ФЦП. Вот есть возможность у Крыма и Севастополя не проводить сейчас тендеры, конкурсы для, ну, между подрядчиками. Это может решать непосредственно или подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов или глава Севастополя. Вот это, как вы считаете, как-то облегчит участь Крыма и Севастополя в плане реализации ФЦП?
Ну, я думаю, облегчит. Я думаю, облегчит, поскольку это абсолютно развязывает руки руководителям, которые могут единолично решать, кто эти подряды получит и кто их будет исполнять. Ну, так же, как, соответственно, вот господин Путин решает вопросы, кому отдать, например, строительство Крымского моста или какие-то такие крупнейшие объекты, когда они отдаются без каких-либо торгов, без участия, скажем, там, других возможных подрядчиков. Так, вот это, соответственно, такая же процедура здесь. Понимаете, это, да, это упрощает в какой-то степени, но в действительности это ведет к кратному, многократному удорожанию самих этих подрядов. То есть государство теряет колоссальные средства, потому что нет реальной конкуренции, и, соответственно, вот эти единственные исполнители, они могут устанавливать какую угодно цену, государство ее все равно заплатит.
Александр, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что у нас есть слушатель или слушательница. Добрый вечер. Кто вы, откуда, пожалуйста, представьтесь, и ваш вопрос или реплика по теме.
Алло.
Говорите, добрый вечер.
А, вы добрый вечер. Вы слышите, да, меня?
Слышу.
Ага. Слышно? Хорошо. Ага. Это Ибадлаев на ремонт. Джималыч, я с Симферопольского района, всего Зареза. У меня как бы реплики, ну, несколько реплик.
Коротко, пожалуйста, у нас не так много времени.
А, нет, ну, смотрите, не так много. Что, ну, надо все высказать, иначе смысл какой в разговоре. Смотрите, что я вижу в радиусе пешей прогулки. Школа и детский сад. Школа с 18 года на паспорте висит, в декабре сдается, в 19-м сдается, в 20-м неизвестно, будет, не будет. Детский садик еще раньше начали строить, то вообще там ничего не делается. Вот это как бы то, что я вижу там. Не буду анализировать все остальное, этого достаточно. Теперь дальше. Теперь господина вот Нахлупина обвиняют в коррупционных схемах. Ну поймите, что тут такая система, извините за тавтологию, но муха без билета не пролетит тут. Поэтому один Нахлупин в этом никак не может быть виноват. Это однозначно. Потому что такая система. Один Нахлупин не в состоянии создать коррупционные схемы. Это второе. И третье. Так как в Крыму, например, чисто, только в Крыму, я за Крым говорю, за Россию не могу сказать вам, в Крыму игнорируют выполнение законов любых. Вот я вам сейчас приведу пример. С 15 года я занимаюсь имплементацией закона об увековечении памяти героев Отечества. Уже 6-й год идет, этот закон полностью не выполнен. Представляете, если такие законы не выполнять, кто вам будет выполнять законы другие, дорогие мои?
Поняла. Спасибо вам большое за ваш звонок. Вот такие замечания озвучил наш слушатель. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи крымский экономический обозреватель Александр Басов. Александр, вы согласны с нашим слушателем? Возможно, вы видите в пешей доступности от себя какие-то объекты ФЦП, которые уже были закончены.
Вы знаете, я совершенно согласен с человеком, который озабочен вот этими вопросами, прежде всего вот этой социальной и культурной инфраструктуры. Очень много объектов недостроенных, прежде всего вот эти детские сады, которые модульные во многом, имеют модульную конструкцию. Настолько простая сама по себе конструкция, и как это, чтобы не ввести в эксплуатацию в течение года, а то и двух, эти объекты вот стоят. А в то же время мы с вами знаем, что у нас демографическая ситуация в Крыму очень напряженная, очень, я бы даже сейчас сказал, тяжелая. Вот я, если позволите, вот немножко эту тему разовью, и она как раз и связана с ФЦП в определенной степени. Вы понимаете, что мы оперируем, точнее, наш крымская статистика, государственная статистика оперирует недостоверными данными. Прежде всего, недостоверными данными о численности населения. И, соответственно, вот из этих цифр они красиво рисуют отчеты, связанные и с среднедушевым доходом, и со средней заработной платой, и так далее. Но в действительности мы можем с вами посмотреть на то, что происходит в Севастополе, там, где все-таки губернатор более честен. И губернатор говорит, что численность уже жителей Севастополя 700 тысяч. А я вам могу напомнить, что еще в 2016 году на одном из совещаний господин Константинов уже тогда заявлял, что население Крыма уже практически удвоилось. удвоилось. Соответственно, вы можете себе представить, какое количество рабочих мест требует наш полуостров, какое количество продовольствия, какое количество мест в детских садах и школах.
Откуда то есть как раз такие объекты социальной инфраструктуры, по которым пока есть вопросы в рамках ВЦП, они как раз критически важны.
Конечно, они не просто критически важны, но дело в том, что настолько велик миграционный поток с материка российского, что вот даже те объекты, которые строятся, они не в состоянии покрыть вот эти возросшие потребности. Почему наши крымские дети, я подчеркиваю, наши крымские дети, дети наших крымчан, не могут попасть в детские сады? Почему? Потому что огромное количество первоочередников, которые приехали с материка, оттесняют наших жителей в конец очереди. Та же ситуация не только с садами, такая же ситуация со школами. Попробуйте ребенка устроить в школу, попробуйте ребенка устроить детский сад. Попробуйте нормально попасть сейчас к какому-то врачу в больницу, потому что их в значительной мере не хватает специалистов. И возвращаясь к ФЦП, я хочу вот обратить ваше внимание, что, казалось бы, да, Российская Федерация выделяет колоссальные средства там на уже практически миллиард, а вот по новым сведениям до 2024 года уже будет почти 1,3 млрд. Но ситуация с уровнем жизни не меняется в лучшую сторону. Ситуация ухудшается. Люди зарабатывают меньше, цены в это время растут. И, соответственно, возникают еще и проблемы, связанные и с возможностью получения качественного медицинского обеспечения, качественного образования, качественной экологии, в которой вот люди могли бы себя чувствовать комфортно. Вот эти все многочисленные стройки, это очень красиво и замечательно для отчетов, для того, чтобы говорить с трибун. Но мы с вами живые люди, мы с вами должны чувствовать себя комфортно, мы должны потреблять качественную вкусную пищу, мы должны иметь возможность нормально отправить ребенка в детский сад, желательно в шаговой доступности. Мы должны точно так же нормально отправить ребенка в школу, где его будут учить хорошие учителя. И точно так же, если нет, нам попасть к любому специалисту в больницу. Вот это, к сожалению, проблема не решается, и более того, она усугубляется.
Поняла ваше мнение. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был Александр Басов, крымский экономический обозреватель. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня говорим о ходе реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Это российская программа. Деньги из российского бюджета, которые выделяются на конкретно строительство конкретных объектов. К нам присоединяется к нашему эфиру Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот смотрите, к чему мы пришли под конец нашего эфира, к тому, что более чем 500 объектов включает в себя российское ФЦП. Мы видим, что, например, тот же мост через Керченский пролив построили две теплоэлектростанции, было торжественное открытие при участии Владимира Путина. В то же время жалуются, в том числе и наши слушатели, на то, что школы или больницы, или детские садики, которые тоже в рамках этой ФЦП должны быть построены, пока не построены. Как вы считаете, почему ситуация складывается таким образом?
Ну, ваш предыдущий спикер сказал, что наращивается население, и тут вопрос, за счет чего, за счет кого? В основном это военные, и, понятно, их семьи. И понятно, что крымчане, которые сейчас живут в Крыму, они, как это, второстепенные лица в данном случае. Крымский мост – это тоже больше военный объект, чем социальный. И те же станции, о которых вы говорили, они в первую очередь, их главная функция – это обеспечение беспрерывной работы военной инфраструктуры в первую очередь. И понятно, что и они были запущены в первую очередь. Все, что касается других объектов, но это не сильно в приоритете, потому что де-факто используется инфраструктура, которая была построена Украиной, и ее, понятно, не хватает, потому что она была рассчитана на другое количество населения. А так, в принципе, и поэтому понятно, что социальные инфраструктуры, учитывая природу российского государства, и, в принципе, неинтересно, как себя переживают оккупированные ими территории. Их интересует в первую очередь комфорт оккупационных войск и их семей.
Мы говорили также в сегодняшнем эфире о том, что прозвучало такое предложение в Москве, эту программу, которая сейчас рассчитана до 2022 года, продлить до 2024 и увеличить объемы финансирования. Сейчас объем финансирования около 1 000 000 000 рублей, а так будет 1 250 000 с хвостиком. Как вы считаете, вот в тех условиях, которые складываются сейчас, ну, не только в России, наверное, а и вообще во всем мире, в связи, в частности, с пандемией коронавируса, может ли Крым рассчитывать как раз на вот этот момент, связанный с дополнительными деньгами?
Ну, я не думаю, что тут связано как-то с пандемией. Она больше бьет по росту экономики и занятости. Больше Россия сейчас беспокоит падение цен на нефть. И де-факто отказ многих крупных игроков, которые раньше рынка сбыта, их не покупать эту нефть по разным причинам. Это и демпинг Саудовской Аравии в Европе, это и проблемы с Китаем, это и недавно мы видели информацию о том, что обнаружены приписки по месторождению нефти. Поэтому а нефть это де-факто даже не газ, а де-факто это приблизительно 30-40% российского бюджета. Поэтому я пока с большим сомнением отношусь к этим цифрам. Не уверен, что они будут выделяться и в таком объеме, потому что России все сложнее выдерживать участие, во-первых, еще двух полномасштабных войнах. Это в Ливии и в Сирии. Понятно, еще содержатся ЛНР и ДНР. Это, понятно, ведутся содержание войск на территории Украины. Поэтому в этой связи, как бы, я думаю, что не следует ожидать усиленного увеличения финансирования, тем более, что я уверен, что скоро российское руководство все-таки даст себе честный ответ, что Крым придется возвращать, и, скорее всего, все программы там будут свернуты.
Спасибо. Вот такое мнение у нас в эфире озвучил Тарас Загородний, управляющий партнер Украинской национальной антикризисной группы. Ну, официально мы с вами все слышали, да, о чем говорят в Кремле, о том, что даже переговоры с Украиной по деоккупации Крыма в Кремле пока как вариант не рассматривают, настаивая на том, что Крым, вопрос по Крыму, тут можно даже процитировать пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, который сказал, что вопрос по Крыму закрыт навсегда. Ну, посмотрим, как ситуация будет развиваться со временем. Напомню, что мы сегодня в этой части нашей программы говорили о ходе реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, озвучили цифры, которые привели в российском правительстве Крыма по тем объектам, по которым смещаются несколько сроки. Напомнили о том, что есть проблемные объекты, даже вот замороженные по факту, и рассказали вам о том, повлиял или не повлиял карантин на ход реализации ФСП. Официально в российском правительстве Крыма уверяют, что не повлиял особо, что все пока идет по плану, что не успели сделать в первом полугодии, то такие ожидания в правительстве догонят во втором полугодии. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим уже с новой темой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Вечернее шоу.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии для вас работает Елена Римовская. И присоединился ко мне на безопасном расстоянии мой коллега Рустам Халилов. Рустам, приветствую тебя в нашей студии.
Безопасный привет от меня.
Итак, о чем будем сейчас мы говорить? Начну я, наверное, с того, что 5 июня на сайте подконтрольного России правительства Севастополя появился проект постановления о проведении выборов российского губернатора города. И предлагается дата 13 сентября текущего года. Этот документ пока только внесен как проект. Решение пока не принято, и дата его рассмотрения еще пока не назначена. Напомню, что у Севастополя сейчас есть временно исполняющий обязанности российского губернатора города. Это Михаил Развожаев. Он пришел на смену предыдущего руководителя города Дмитрия Овсянникова, который подал в отставку в прошлом году. И вот нужно что-то решать. Да? Не может Михаил Развожаев быть постоянно временно исполняющим обязанности. Должен быть кто-то на постоянной основе. Поэтому посмотрим, будет ли эта дата утверждена в ближайшее время. Но что есть интересного у нас не только по этой теме? На этой неделе в Севастополе возникло такое политическое противостояние, которое на первый взгляд вроде как никак не касается будущих выборов российского губернатора города, но это только на первый взгляд. Рустам сейчас нам расскажет, почему, что произошло и какое это может иметь отношение к выборам.
Я начну с черной метки. В России это прецедент, чтобы зачищалась, обнулялась воля избирателей. Это впервые. Вы войдете в аналы истории Севастополя с черной меткой. Это заявление депутата российского парламента Севастополя Романа Кияшко. Чуть позже мы послушаем этот фрагмент, а пока о том, что же это за прецедент вообще. В Севастополе 4 района. Балаклавский, Ленинский, Нахимовский и Гагаринский. Гагаринский самый густонаселенный. В него входят 15 магистральных улиц и, кроме того, объект, руины которого вы можете увидеть на одной гривне – Херсонес. Есть подконтрольный России Гагаринский райсовет, в нем 14 депутатов, и вот, 1 июня, 7 из них подали заявление на прекращение полномочий досрочно по собственному желанию. Все они – члены партии «Единая Россия». Глава подконтрольного России Гагаринского райсовета Севастополя Алексей Ярусов заявил, что такие действия его коллег связаны с предстоящим голосованием за поправки в Конституцию России. Напомню, что такое голосование состоится 1 июля.
Никаких ни подковерных, никаких заговоров здесь нету. Никто не рассматривал какие-то другие вещи. Ситуация такая. Мы видим, что президент Российской Федерации, говоря о Конституции, в Конституции четко сегодня прописано, будет прописано, да, о наделении органов местного самоуправления другими полномочиями, большими полномочиями. Интегрировать исполнительную и муниципальную власть. Поэтому считаю, что депутаты пошли на правильный шаг, решение взвешенное.
В то же время одна из подконтрольных России депутатов Гагаринского райсовета Елена Яковлева, которая также написала заявление, утверждает, что ее решение было мотивировано отсутствием полномочий для решения вопросов жителей района. Напомню, что следующие российские выборы в районный совет должны пройти в 2021 году.
Полномочия, как депутатов муниципалитета, не просто ограничены, а они отсутствуют. Иногда бывают ситуации, что мы даже не знаем о тех вещах, которые происходят в нашем Гагаринском районе. Поэтому появилась огромная надежда на то, что в связи с изменениями в Конституцию будут даны больше полномочий муниципалитетам. Я надеюсь, что они будут приняты, потому что изменения и 102-й закон, который наш севастопольский о местном самоуправлении, он уже просто требует. Муниципалитетам нужны новые полномочия для того, чтобы нормально работать с людьми и с населением.
Еще один из заявителей, Сергей Дандук, утверждает, что решение о досрочном прекращении полномочий было принято коллегиально, поскольку Гагаринский райсовет, по его словам, нуждается в перезагрузке.
Это все единороссы, и, как уже говорили мои коллеги, это было осознанное, консолидированное решение, оно обсуждалось. Мою позицию, в принципе, по совету знали все давно. Я очень часто говорю, что совет в нынешнем его составе и с определенным, я не побоюсь этого слова, балластом, он как коллегиальный орган не справляется с теми запросами, которые у нас существуют в районе.
Эти объяснения, например, не убедили главу комитета Российского ЗАГС Собрания Севастополя по земельным вопросам Вячеслава Горелова, который также избирался в Гагаринском муниципальном округе. Вот что он заявил. «Те объяснения, которые я услышал в средствах массовой информации, это натуральное детство. Это же взрослые люди. Они вообще понимают, что в предвыборный период, в рамках той сложнейшей ситуации, в которой оказалась страна, недопустимо подрывать систему государственного управления, пусть даже на муниципальном уровне. Совсем не надо», – возмутился Горелов. 2 июня, на следующий день после того, как стало известно о том, что депутаты написали такие заявления, для депутатов Гагаринского района Севастополя началось с пикета под стенами райсовета. В руках пикетчики держали плакаты с именами депутатов, которые написали заявление об отставке, и на одном из плакатов было написано «Единая Россия обнуляет совет Гагаринского муниципального округа. Позор». На сессии выступил депутат российского парламента Севастополя Роман Кияшко. Именно фрагмент из этого яркого выступления я цитировал в начале. Давайте послушаем его полностью теперь.
За вас голосовали простые жители, граждане Гагаринского района. За них самого густонаселенного, самого большого района города Севастополя. За год до выборов, а через год будут очередные выборы муниципального образования, вы лишаете этот район легитимного, единственного органа власти. То есть ответственность, которую вы берете на себя, очень существенна. Хочу подчеркнуть, что в Российской Федерации это прецедент, чтобы таким образом сносился орган власти и зачищалась, или как сейчас можно говорить, обнулялась воля избирателей такого большого муниципального округа впервые. причем по причине, которая, собственно говоря, имеет конкретное и четкое название. Выборы губернатора, которые состоятся в Севастополе.
И здесь вспомним о той новости, которую озвучила моя коллега Елена Римовская, о том, что выборы российского главы Севастополя могут пройти 13 сентября этого года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городского парламента Севастополя. Роман Кияшко считает, что демарш депутатов Гагаринского райсовета связан с тем, чтобы усложнить для партии КПРФ выдвижение кандидатов в губернаторы Севастополя. После выдвижения кандидат на должность российского губернатора города должен собрать подписи 10% всех депутатов Советов муниципальных округов Севастополя. Если же в день принятия решения о назначении выборов губернатора такие полномочия будут прекращены, то и подписи этих депутатов будут недействительны. В случае досрочного прекращения полномочий Совета коммунисты потеряли бы два мандата – Владимира Ожищева и Надежды Балашовой, а значит и собрать подписи на сентябрьские выборы в поддержку своего кандидата им было бы сложнее. Напомню, что подконтрольный Кремлю временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев, который также является секретарем Севастопольского отделения «Единой России», уже заявил о своем участии в выборах как кандидат, отправивший в партии. Однако в итоге подконтрольный России Гагаринский райсовет Севастополя так и не распустили. Чтобы принять решение о самороспуске этого органа, за это должны были проголосовать 2/3 из всего состава. Но из 13 депутатов на сессии против самороспуска проголосовало 6. Это 2 депутата-коммуниста, 2 единоросса и 2 мажоритарщика. Казалось бы, история на этом закончилась, но нет. Вслед за коллегами из Гагаринского округа мандаты решили сдать депутаты подконтрольного России Совета Ленинского округа Севастополя. На следующий день, 3 июня, от депутатских мандатов, срок которых прекращается только осенью 2021 года, отказались все представители фракции «Единая Россия», всего 9 человек. Как передает Первый Севастопольский, депутаты отказались комментировать и объяснять свой поступок, сославшись на то, что имеют на это право. Правда, один из них объяснил, что вскоре у муниципальных депутатов появятся новые полномочия, более расширенные, и с ними должен справиться уже новый состав депутатов. Но и в этом случае голосов для роспуска не хватило. А я приглашаю присоединиться к нашей беседе журналиста из Севастополя Давида Аксельрода и поговорить о том, что же такое происходит в Севастополе. Давид, здравствуйте. Как вы
оцениваете...
Добрый вечер. Как вы оцениваете возможные причины подобных демаршей? Могут ли они повлиять на процедуру выдвижения кандидатов в губернатора Севастополя?
Ну, разумеется, могут, и вы совершенно верно озвучили, процитировали, точнее говоря, коммунистов, которые опасаются, что этот процесс, который был запущен, повлияет впоследствии на шансы для выдвижения их креатуры Романа Кияшко. Вот, то есть сложно говорить, не имея аргументированной позиции второй стороны, то есть самих депутатов или Единой России, о какой-то объективности или субъективности позиции коммунистов, но их опасения в любом случае имеют место, и в принципе они достаточно актуальны, как мне кажется.
А расскажите, пожалуйста, слушателям вообще, какими полномочиями обладают депутаты районных советов города, какие вопросы они могут решать?
Ну, политические полномочия у депутатов районов Севастополя достаточно скромные. Ну, даже не достаточно, а максимально скромные. То есть, в основном, те полномочия, которые сосредоточены в муниципалитетах, они касаются благоустройства районов. То есть, это условные там лавочки и скверы и так далее. И то, насколько я понимаю, большинство решений, которые завязаны на бюджет, все равно нужно согласовывать с органами исполнительной власти. То есть, когда речь идет о расширении полномочий, эту позицию тоже можно учитывать, вот, но потому что в целом, да, местное самоуправление в Севастополе, я думаю, в принципе, все с этим согласятся, нуждается в расширении полномочий, но насколько правдивы эти заявления, насколько действительно самороспуск этих депутатов завязан на возможном расширении полномочий, это вызывает вопрос. По крайней мере, из-за того, что сами депутаты, ну, по крайней мере, не очень активно об этом говорят. Как вы процитировали, об этом заявил один человек.
Ну, то есть, исходя из ваших слов, если пришло указание партийное сверху, то потерять свое место депутатское в данном случае не жалко, потому что действительно каких-то серьезных рычагов влияния оно не имеет.
Это не жалко даже по двум причинам. Я думаю, что даже не поэтому, а потому что в целом в Севастополе на сегодняшний день поддержка «Единой России», она сама по себе достаточно высокая. Плюс «Единая Россия» на сегодняшний день, как в принципе на протяжении всех последних лет, обладает серьезным административным ресурсом. И, то есть даже вот такой демарш в угоду, предположительно, да, предположим, если он даже будет, если он даже сделан в угоду политической конъюнктуре первого лица региона, потом как бы отвоевать свои позиции в муниципалитетах, неважно, будут расширены полномочия или не будут, не составит большого труда.
А вообще в истории Севастополя подобные демарши уже случались, когда депутаты поголовно сдавали свои мандаты?
Нет, нет, такого не было. Насколько я помню, вот последние годы я не наблюдал нечто подобного. Да, были случаи, когда там даже в законодательном собрании депутаты складывали свои полномочия, но это были единичные случаи. Да, был в Ленинском совете, если я не ошибаюсь, один или два депутата, которые сложили свои полномочия ввиду несогласия с позиции фракции, если мне память не изменяет. Вот. Угу. Но, опять же, тут речь идет скорее о какой-то личной позиции.
То есть это как исключение. Спасибо большое. С нами был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Я напомню, что Украина, Соединенные Штаты Америки, а также страны Европейского Союза не признают результаты так называемых выборов в аннексированных Крыму и Севастополе, которые проводит Россия. С вами были Рустем Халилов и моя коллега Елена Римовская.
Желаем вам хорошего вечера. До свидания.